Глава 41. Кто мой ближний? Вопрос «Кто мой ближний?» вызывал среди евреев бесконечные споры. Относительно язычников и самарян сомнений у них не было. Те были чужестранцами и врагами. Но где провести разделение между ближними и чужими в пределах своего народа и среди различных классов общества? Кого священники, раввины, старейшины должны считать ближним? Их жизнь проходила в исполнении множества обрядов, чтобы благодаря им очистить себя. Контакт и общение с невежественной толпой, безразличной к священным ритуалам, учили они, приведет к осквернению, очиститься от которого можно лишь повторением утомительных ритуалов очищения. Должны ли они считать нечистых своими ближними? На этот вопрос Христос отвечает притчей о милосердном самарянине. Он показывает, что своим ближним мы должны считать не только того, кто принадлежит к нашей церкви или придерживается нашего вероучения. Понятие ближнего никак не связано ни с расой, ни с цветом кожи, ни с классовыми различиями. Наш ближний – это каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Наш ближний – это каждая душа, раненная и избитая врагом. Наш ближний – это каждый человек, потому что является Божьей собственностью. Притча о милосердном самарянине была рассказана в ответ на вопрос, заданный Христу законником, то есть учителем закона. Когда Спаситель говорил с учениками, один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Фарисеи предложили задать этот вопрос в надежде, что они смогут поймать Христа на его словах, и напряженно ждали его ответа. Но Спаситель не стал спорить. Он сам задал встречный вопрос. «В законе что написано?» – спросил он. «Как читаешь?» Евреи все еще обвиняли Иисуса в небрежном отношении к закону, данному их народу на горе Синай. Но он обратил вопрос о спасении в вопрос о соблюдении заповедей Бога. Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Правильно ты отвечал», — сказал Христос, — «так поступай и будешь жить». Законника не удовлетворяли положения и дела фарисеев. Он усердно изучал Писание, желая постичь их истинный смысл. У него был действительный живой интерес к вопросу, который он задал вполне искренне: «Что мне делать?» В своем ответе Христу относительно требований закона он не перечисляет всю массу церемониальных и ритуальных требований. Он не придает им значения и говорит лишь о двух великих основах, на которых зиждется весь закон и пророки. Одобрение Спасителем этого ответа законника делает его недосягаемым для раввинов. Они не могут обвинить его за подтверждение того, что было высказано толкователем закона. «Так поступай и будешь жить», — сказал Христос. В своем учении он всегда представлял закон как единое божественное целое, показывая, что невозможно соблюдать один из его принципов и нарушать другой, ибо все заповеди имеют общее основание. Судьба человека будет определяться тем, как он соблюдает весь закон. Христос знал, что никто не может соблюсти закон, уповая лишь на свои собственные силы. Он хотел подвести законника к более ясному и более критическому исследованию этого вопроса, с тем, чтобы тот мог найти истину. Только принимая заслуги и благодать Христа, мы можем соблюсти закон. Вера в искупление греха позволяет падшему человеку любить Бога всем сердцем, а своего ближнего – как самого себя. Законник знал, что он не соблюдал ни первые четыре, ни последние шесть заповедей. В испытывающих словах Христа он нашел осуждение себе, но вместо признания своего греха он пытается оправдать себя. Вместо того, чтобы принять истину, он стремится показать, насколько трудным является исполнение этой заповеди. Он пытается таким образом снять с себя обвинение и оправдать себя в глазах народа. Слова Спасителя показали, что его вопрос оказался праздным, поскольку он сам мог ответить на него. И все же он задает другой вопрос: «Кто мой ближний?» И вновь Христос уклоняется от спора, не давая вовлечь себя в него. Он отвечает на вопрос, ссылаясь на событие, память о котором была еще свежа среди его слушателей. «Некоторый человек, — говорит он, — шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым». Следуя из Иерусалима в Иерихон, путник должен был пройти часть Иудеи пустыней. Дорога проходила через дикое скалистое ущелье, где укрывались воры, совершавшие грабительские нападения на путников. Именно здесь путешественник подвергся нападению, лишился всего ценного и был брошен полуживым у дороги. Мимо шел священник. Он увидел избитого и раненого человека, лежавшего в луже крови, но прошел мимо, не оказав ему никакой помощи. Затем появился левит. Любопытствуя узнать, что произошло, он остановился и посмотрел на пострадавшего. Он сознавал, что должен помочь раненому, но не захотел возложить на себя эту неприятную обязанность. Он пожалел, что пошел этой дорогой и увидел раненого человека. Он убедил себя, что это его не касается, и тоже прошел мимо. Некто же самарянин, проезжая той дорогой, увидел пострадавшего и сделал то, что до него должны были, но не пожелали сделать другие. С добротою и мягкостью он оказал помощь раненому человеку. Увидев его, сжалился и подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на свою осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Священник и левит оба открыто заявляли о своем благочестии, но истинно обращенным проявил себя самарянин. Своим духом и своими делами он подтвердил, что находится в гармонии с Богом. Преподнося слушателям этот урок, Христос представляет перед ними принципы закона очень ясно и убедительно. Он показывает своим служителям, что они пренебрегли исполнением этих принципов. Его слова были настолько определенными и точными, что слушавшие его не нашли возможным оправдаться. Законник не обнаружил в этом наставлении ничего, чтобы он смог отрицать. В нем не осталось предупреждения против Христа. Но он все же не смог преодолеть национальный неприязнь к самарянам настолько, чтобы назвать настоящим именем того, кто в притче проявил милосердие. И когда Христос спросил, кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшимся разбойникам, законник, не назвав того конкретно, ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Проявляй такую же сострадательную доброту к оказавшимся в нужде. Этим ты покажешь, что соблюдаешь весь закон. Евреев и самарян очень отличало друг от друга их разное отношение к вопросам веры и прежде всего к вопросу о том, в чем состоит истинное поклонение Богу. Фарисеи никогда не отзывались о самарянах хорошо, но лишь изливали на них проклятие. Взаимная вражда между евреями и самарянами была настолько сильна, что для женщины-самарянки показалось странным, что Христос попросил у нее воды. «Как ты, — сказала она, — будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо, — поясняет евангелист, — иудеи и самаряне не сообщались. Когда же евреи преисполнились смертельной ненависти ко Христу и готовы были побить его камнями в храме, то, не найдя более злобных слов, чтобы выразить свою ненависть, они воскликнули: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе. И тем не менее священник и левит пренебрегли той самой обязанностью, которую Господь возложил на них, предоставив самарянину, которого они ненавидели и презирали, оказать помощь их же соотечественнику. Самарянин исполнил заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», показав тем самым, что он был исполнен большей праведности, чем те, кто презирал его. Рискуя своей собственной жизнью, ведь дело происходило у опасного ущелья, он перевязал раны человеку и помог ему, как своему брату. Этот самарянин из притчи символизирует Христа. Наш Спаситель проявляет к нам такую любовь, с которой не может сравниться никакая любовь человека. Когда мы погибали, Он проявил сострадание к нам. Он не прошел мимо, не оставил нас безнадежных и беспомощных на погибель. Он не остался в своем святом, счастливом жилище, где Он был возлюблен всеми небесными воинствами. Он увидел наши бедствия, Он проникся нашим состоянием и сделал интересы человечества своими собственными. Он умер ради спасения своих врагов. Он молился за своих убийц. Указывая на свой собственный пример, Он говорит своим последователям: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Священник и левит были назначены для служения в храме. Их служение было определено самим Богом. Участие в этом служении являлось великим и возвышенным преимуществом, и священник и левит считали, что поскольку они удостоены такой чести, то помогать неизвестному страдальцу у дороги для них унизительно. Тем самым они пренебрегли особой возможностью, которую Бог предоставил им, как Его слугам для благословения их ближнего. И поныне многие совершают подобную ошибку. Они разделяют свои обязанности на две отдельные сферы. Одна сфера обязанностей состоит из великих дел, которые управляются законом Божьим. Другие же обязанности включают так называемые «малые дела», которым заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» якобы не относится. Эта сфера деятельности предоставлена капризу, предмету влечения или минутного побуждения. Это приводит к повреждению характера и неверному представлению истинной религии Христа. Некоторые считают, что служение страдающему человечеству принижает их достоинство. Многие относятся с безразличием и пренебрежением к тем несчастным, которые сами превратили храм своей души в руины. Другие же относятся с пренебрежением к бедным по иным причинам. Они работают, по их мнению, для дела Христа, стремясь создать какое-то достойное предприятие. Они считают, что выполняют великую работу и не могут отвлекаться, останавливаться и замечать все частные потребности нуждающихся и отчаявшихся. В продвижении своей великой, как они считают, работы, они могут даже притеснять бедных. Они считают себя вправе поставить тех в тяжелое положение, нарушая их права или пренебрегая их нуждами. Им кажется, что все это оправдано, поскольку, по их мнению, они заняты работой, способствующей делу Христа. Многие спокойно оставляют ближнего страдать в суровых обстоятельствах. Считая себя христианами, они, вероятно, думают, что своей холодностью они представляют Христа. Поскольку эти люди, называющие себя слугами Господа, реально не сотрудничают с Ним, та любовь Бога, которая должна была бы приходить в мир через них, не достигает их ближних. В результате большая часть хвалы и благодарения от человеческих уст и сердец не возвращается Богу. Он обкрадывается тем, что не получает вполне той славы, которая по праву принадлежит Его святому имени. Его лишают тех душ, за которые умер Христос, душ, которых Он ожидает привести в Свое Царство, чтобы они обитали в Его присутствии в течение бесконечных веков. Божественная истина еще недостаточно распространена и утверждена в мире, а она может и должна при нашем содействии оказывать гораздо большее влияние на человечество. Многие громогласно заявляют о своей приверженности религии, но это нередко немногого стоит. Мы можем искренне считать себя последователями Христа, мы можем заверять людей, что веруем в каждую истину Слова Божьего, но это не принесет пользы нашему ближнему, если мы не подчиним своей вере всю нашу повседневную жизнь. Наше исповедание веры может быть высоким, как небо, но оно не спасет ни нас, ни наших собратьев, если мы не станем истинными христианами. Добрый пример может сделать больше для блага мира, чем все наши заявления. Нельзя служение Христу сочетать с эгоистическими помыслами и поступками. Ведь если его цель – это благо бедных и угнетенных, то в сердцах его последователей должно быть больше глубокого сочувствия, свойственного Христу, глубокой любви к тем, кого он признал столь ценными, что отдал свою собственную жизнь ради их спасения. Эти души столь ценны для Бога, что бесконечно превышают по значимости любое иное наше приношение Богу. Посвятить всю энергию, быть может, действительно великой работе, но при этом пренебрегать нуждающимися или отвергать чужеземца, не означает совершать истинное служение, которое будет одобрено Господом. Освящение души силою Святого Духа – это вселение природы Христа в человеческое естество. Евангельская религия – это Христос в нашей жизни, составляющий живую, деятельную основу жизни. Это благодать Христова, открывающаяся в характере человека и проявляющаяся в его добрых делах. Принципы Евангелия не могут быть оторваны от какой бы то ни было сферы нашей практической деятельности. Все стороны жизни и деятельности христианина должны отражать характер Христа. Любовь является основой благочестия. Что бы ни говорил человек, если в нем нет бескорыстной любви к своему ближнему, он не имеет чистой любви и к Богу. Но мы никогда не сможем иметь этот дух любви, стараясь любить других. Все, что нам нужно, это любовь Христа в сердце. Когда наше «я» исчезает во Христе, любовь возникает самопроизвольно. Совершенство христианского характера достигается тогда, когда желание помогать другим и милосердие к ближним становятся устойчивой, а главное – непроизвольной внутренней потребностью, когда небесный свет переполняет сердце и отражается на лице. Сердце, в котором утвердился Христос, не может быть чуждо любви. Если мы действительно любим Бога, потому что Он первым возлюбил нас, мы будем любить и всех тех, ради кого умер Христос. Мы не можем прийти в соприкосновение с Божеством, не придя в соприкосновение с человечеством. Ибо в Нем самом, сидящем на престоле Вселенной, Божественное и человеческое соединены воедино. Соединяясь со Христом, мы соединяемся и с нашими ближними золотой цепью любви. Сострадание и милосердие Христа определяют тогда и содержание нашей жизни. Мы не будем более ждать, когда нуждающиеся и несчастные придут к нам. Нас не нужно будет умолять почувствовать горе других. Служить нуждающимся и страдающим станет для нас столь же естественным, как для Христа творить добро. Каждый раз, когда мы ощущаем побуждение к любви и сочувствию, к благословению и помощи другим, это является признаком работы Святого Духа Божьего. Даже среди язычников встречались люди, которые, ничего не зная о писанном законе Божьем и об имени Христа, проявляли доброту по отношению к Его слугам, защищали их, порою с риском для своей жизни. Их поступки указывали на действие божественной силы. Святой Дух принес благодать Христа в сердца дикарей, склоняя их к сочувствию, не свойственному им ни по природе, ни по воспитанию. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, сияет в его душе. И этот свет, если он будет принят, направит его стопы в Царство Божие. Небесная слава проявляется в восстановлении падшего и утешении огорченного. Утверждаясь в человеческом сердце, Христос открывается людям таким же образом. Религия Христа будет благословением, где бы она ни действовала. Бог не признает национальных, расовых или общественных различий. Он творец всего человечества. Все люди являются одной семьей, благодаря как творению, так и искуплению. Христос пришел, чтобы разрушить все разделяющие людей стены, открыть все пространства храма, чтобы каждая душа имела свободный доступ к Богу. Его любовь столь широка, столь глубока, столь полна, что она наполняет собою все, проникая всюду. Она вырывает из объятий сатаны бедные души, обманутые его ухищрениями. Она приводит их к престолу Бога, престолу, озаренному радугой обетования. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Взглянул я, и вот великое множество людей из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Во Христе нет ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного. Все стали близки Его драгоценной кровью. Каковы бы ни были различия в религиозных верованиях, зов всякого страдающего человека должен быть услышан и получить отклик. Там, где существуют противоречивые чувства, порожденные различиями в религиозных представлениях, велика объединяющая роль личного служения людям. Такое сердечное служение разрушает предрассудки и завоевывает души для Бога. Мы должны проникаться печалями, трудностями и бедами других. Мы должны разделять радости и заботы высших и низших, богатых и бедных. «Даром получили, — говорит Христос, — даром давайте». Вокруг нас бедные искушаемые души, нуждающиеся в сочувственном слове и поддержке делом. Вдовы, которые нуждаются во внимании и поддержке, сироты, заботу о которых Христос вверил своим последователям, слишком часто люди проходят мимо них. Они могут казаться порой непривлекательными, но они тоже собственность Бога. Они также искуплены дорогой ценой и столь же ценны в Его глазах, как и мы. Они члены великой семьи Бога, и христиане, будучи Его управителями, ответственны за них. «Кровь Его, — говорит Он, — взыщу от руки Твоей». Грех является тягчайшим из всех зол, но и помогать грешнику, сострадая ему, — наш долг. Конечно, не ко всем грешникам следует подходить одинаково. Многие из них давно испытывают духовный голод. Для них достойной поддержкой окажется мягкое слово или доброе напоминание. Другие же, находясь в еще более ужасном положении, совершенно погрязшие во грехе, уже не осознают своего состояния. Многие уже настолько опустились, что утратили всякое представление о вечных ценностях, потеряли подобие Божье и с трудом понимают, должны ли их души быть спасены или нет. У них нет ни веры в Бога, ни доверия к людям. Им можно помочь лишь действием, в котором проявляется бескорыстная доброта. Следует позаботиться прежде всего об их физических нуждах. Их следует накормить, вымыть и одеть. Когда они увидят свидетельство вашей бескорыстной любви, им легче будет уверовать и в любовь Христа. Многие люди просто гибельно заблуждаются. Они чувствуют стыд и свою вину. Видя свои ошибки и заблуждения, они впадают в отчаяние. Этим душам следует помочь обрести силы и мужество. Плывущий против течения ощущает всю силу потока, относящего его назад. Протяните ему руку помощи, как протянул свою руку погружающемуся Петру старший брат. Скажите ему слова надежды, слова, которые возродят его веру и пробудят любовь. Брат твой, слабый духом, нуждается в тебе, как и ты сам нуждаешься в любви брата твоего. Он нуждается в опыте того, кто когда-то был столь же слаб, как и он, того, кто сможет поднять его и помочь ему. Осознание нашей собственной слабости помогает нам поддержать других в подобной же нужде. Никогда не следует проходить мимо страдающей души, не поделившись с нею той поддержкой, которую мы сами обретаем в Боге. Единение с Христом, личный контакт с живым Спасителем позволяет разуму, сердцу и душе одержать победу над низменной натурой. Расскажите ослабевшему путнику о всесильной руке, которая поднимет его, о безграничном человеколюбии Христа, которая поддержит его. Объясните ему, что недостаточно верить лишь в закон и свои силы, в природные субстанции, которые не умеют сострадать и не могут услышать зов о помощи. Он нуждается в теплом рукопожатии и доверии к сердцу, полному сочувствия и нежности. Пусть его разум озаряет мысль о божественном присутствии, не оставляющем его и сопровождающем его сострадательной любовью. Пусть он думает об отцовском сердце, огорчающемся при виде его греха, об отцовской руке, все еще протянутой ему, об отцовском голосе, продолжающем говорить: «Пусть прибегнет к защите моей и заключит мир со мною». Если вы предпримете подобные усилия, чтобы поддержать погибающего, вы сами получите помощь в этой своей работе со стороны тех помощников, которых не может видеть человеческий глаз. Ангелы небесные были рядом с тем самарянином, который ухаживал за раненым путником. Ангелы из небесных обителей становятся рядом с теми, кто работает с Богом, служа своим ближним. И сам Христос поддержит вас. Он – великий исцелитель, и, работая под его покровительством, вы добьетесь великих результатов. От вашей верности в исполнении этой работы зависит не только благо других, но и ваша собственная судьба в вечности. Христос стремится возвысить всех, кто поднимается до сотрудничества с Ним, с тем, чтобы мы стали едины с Ним, как и Он един с Отцом. Он не избавляет нас от встреч со страданиями и несчастьями для того, чтобы вырвать нас из плена нашего эгоизма. Он желает развить в нас добрые качества своего характера, сострадание, нежность и любовь. Усердствуя в служении другим, мы отдаем себя Его преобразующей власти, которая сделает нас достойными обитателей Бога. Отказываясь же от нашего долга по отношению к ближним, мы отвергаем его наставление и избираем для себя вечное отчуждение от Господа. «Если ты будешь ходить по моим путям, — провозглашает Господь, — я дам тебе ходить между семи стоящими здесь, даже среди ангелов, окружающих его престол». Сотрудничая с небесными силами в их работе на земле, мы готовим себя к сотрудничеству с ними и на небесах. Служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, ангелы небесные будут приветствовать тех, кто на земле жил не для того, чтобы им служили, но чтобы послужить. В этом благословенном сотрудничестве мы обретем к своей бесконечной радости окончательный ответ на вопрос: «Кто мой ближний?»